Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, понедельник, апрель, день 29. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Шеф Комендор пишет: только выбрался из ада со Звенигородки на народного ополчения, трэш просто. А я ехал сейчас с Калужки до Новокузнецкой, и все было прекрасно. Вероятно, вы уже бежите из города, потому что праздники на носу, и вы решили чуть их удлинить. Будем говорить про... Мне пишет слушатель, про «Мстители», Денис пишет. Ну, я посмотрел «Мстителей» вчера. Хотите спойлеров? Значит, смотрите, история такая. Там они, короче, собираются все, а потом они, короче, все... Ладно, я шучу, я не буду, ладно, что вы, я вам не буду рассказывать, как они... Вот, ничего не буду. Не, нормально. А что насчет мотоцикла? Ничего, джекпот пока насчет мотоцикла, а насчет фильма не очень-то мне и понравился, я вам честно скажу. Не очень-то. Такое ощущение, что франшиза себя изжила немножечко. Да-да-да, уже надоело, уже все одно и то же, и все такое уже... Прямо вот этот и феминизм, и вот это вот все, и некоторые кадры прямо аж раздражают, и политкорректность, и ну прям... Есть юмор здоровый во многом, да, но в целом, не знаю, тех денег, которые я заплатил, и то время, которое я потратил, я пошел в 00:15. То есть я сидел там до 3:30 ночи, почти до утра сидел. Но оно того не стоило, нет. Да. Мстители, нудятина, вы слушаете Алсу, а я пойду. СД рифмует. Ну, сказать, что вы прямо-таки достигли каких-то потрясающих высот в стихосложении, я не могу, но вы молодец. Если вам меньше 5 лет, то вы молодец. А если больше, то есть сомнения в здоровье. На Звенигородке перекрыты же вроде репетиция парада, пишет Мария. Вполне возможно, Мария, вполне возможно. Иду на «Мстителей», не спойлери, пишет Вадим. Никаких спойлеров. Все будет хорошо. Все будет хорошо в нашей программе. А как будет в фильме, я не знаю. Я не знаю. Посмотрите, посмотрите, потом разочаруетесь, придете все, да? Интересует твое мнение о «Голос дети», пишет Наталья. Ладно, давайте про «Голос дети». Я не сильно вникал в эту историю, но скандал большой, так все время новости выпадали на выходных, и поэтому вынужден был каким-то образом соприкасаться с этой темой, хотя считаю ее абсолютно неинтересной. Но раз уж она всем интересна, кроме меня, так и я все для своего народа делаю. А что поделать, я ради народа готов даже обсуждать такое. История простая. Есть такой конкурс «Голос дети», он идет на Первом канале. Там дети соревнуются, кто лучше поет. И в итоге есть голосование зрителей, которые определяют, а кто же самый лучший певец из них. И так получилось, что на этом голосовании победила девочка из команды или... А, это дочь Алсу, это певица, помните? Я хотел какую-то песню напомнить Алсу, но ни одну не вспомнил. Если что, напишите мне, я напою, это потом. Ну вот, дочка Алсу взяла и победила с каким-то там адским отрывом. Не знаю, каким не смотрел, но говорят все адский отрыв. И она того не заслуживает, говорят многие. И Первый канал все перепроверяет. Естественно, Эрнст по этому поводу высказался. Потому что, ну, нельзя ударить в грязь лицом перед теми, у кого ты франшизу купил, правильно? Они скажут: эй, у вас что там вообще, нормально все работает или нет? Или вы превратили наш конкурс и нашу... наш продукт, наш креативный, то есть саму программу, саму идею программы, вы превратили в базар, в рынок. Вы там торгуете, что ли? У вас там черный нал какой-то идет. Ну, естественно, по этому поводу волнуется Константин Львович, я бы тоже волновался, и защищает честь канала. Молодец, правильно, а что ему еще делать? Он возглавляет канал. Ну, и объяснили потом, что оказывается, там Бузова, Киркоров и еще кто-то, они попросили своих фанатов голосовать за дочку Алсу. И она победила. Ну, то есть, фактически все правильно. Ну, то есть, ну, захотели проголосовать и проголосовали, какие проблемы. То есть, подключили фанатов, старшие товарищи. А, в тот день, когда ты мне приснился... О, спасибо, Леся. Я все придумала сама, на землю тихо опустилась. Зима, зима, зима. Угасила свет в одиноком окне. Как же, что это все приснилось мне. А, ты для меня не погасил, вот. Ты для меня не погасил свет в одиноком окне. Да, это Double Grime. Нет, Алсу пела «Отпустите меня в Гималай». Нет, это не она, русский инженер, это другая какая-то женщина. Хочу отхлебнуть чай и не могу, потому что слишком вас уважаю, чтобы вот так хлебать в микрофон, понимаете? В Англии дочь Алсу, видимо, никто не оценил, если в Россию привезла ее. Позорище, пишет 63-й. Позорище, вы говорите. Но я краем уха услышал, вот Юра выходил, Юрий Будкин, выходил из программы, говорит, 70% наших радиослушателей говорят, что нужно запретить песенные конкурсы всякие разные, детские вообще конкурсы запретить. И я как бы согласен с вами. Я вообще против любых конкурсов. Вообще против любых конкурсов, практически. Значит, конкурсы красоты сразу. И конкурсы вот эти песенные тоже сразу. До свидания. Это, на мой взгляд, это калечит психику детей. Калечит психику детей. Вот. И взрослых. А родители, понимаешь? Думали, победит мальчишка, да? А второе место занял. Ну все, ты вечно второй. Ты всегда будешь лишь номер два, пока дочка Алсу здесь. Ну, вы понимаете вот эту историю. Но вот в чем проблема. Если бы вы были реально против песенных конкурсов и против каких-либо конкурсов, этих конкурсов бы на телевидении не было. Но поскольку вы вечерами, в субботу ли, в воскресенье ли, в пятницу, Weekend, конец недели, вы садитесь к телевизору, включаете канал любой, на котором идет какой-то песенный конкурс, и смотрите его, что доказывает высокая цифра, доля это называется. Чего вы вообще взъелись? Вам сделали шоу, вы посмотрели, вы должны порадоваться за дочку Алсу и за других ребят, и все. Вам делают шоу, вашу жизнь раскрашивают слегка чем-то радужным, интересным. Вашу серую, постылую, долгую, по последним данным Минздрава, не бывало долгую жизнь в России, потому что раньше мы жили меньше, наши предки жили меньше. Не бывало долгую, постылую вашу жизнь, пытаются украсить песенками и детишками. Ну вот, например, Максим Галкин. У него же есть программа, где к нему приходят дети, и самый, какой там, лучший, самый классный, не помню программу, как сказать, неважно, приходят дети. Что ты умеешь делать, девочка? Я умею лучше всех прыгать на скакалке. Ну что ж, давай, ты будешь прыгать на скакалке. Раз, два, три, четыре, пять. Я своими глазами видел. А ты что умеешь делать, мальчик? Я умею отжиматься. Отжимайся, мальчик. Отжимай. Ну, вы просто смотрите на детей. Помимо этого, вы смотрите на Максима Галкина, и создается впечатление, ну, да, вынуждены его наблюдать. Создается впечатление, что Максим Галкин дает рейтинги. Когда только его поставили на эту программу, он провалил свою программу «Максим», у него было вечернее шоу, помните, он решил посоревноваться с Ургантом, ничего не получилось. Поставили на программу к детям, я говорю, о, в ход пошла тяжелая артиллерия. Да не обидится на меня примадонна российской эстрады. Когда тебя заводят на программу праймовую с детьми, все, у тебя 100% выгорело. Это просто кайф. Если вдруг завтра на каком-нибудь из каналов нужен будет ведущий вести детскую программу, ну, не, в прайм, в вечерний прайм, и желательно, ну, какой-нибудь пятничный. Если нужен будет этот человек, я здесь, я готов слушать этих маловнятных ваших детей. Я готов. Вот это все. А я не знаю, как это я с мамой пришел. Ой, какой ты молодец. Он пришел с мамой. Что ты умеешь делать? Я умею громко чихать. Чихай, пожалуйста, мальчик. Пока ты чихаешь, миллионы идут мне в карманы. Пожалуйста, мальчик, ты будешь танцевать? Танцуй. Будешь петь? Пой. Главное, что я дострою еще один замок. В черной грязи или где, как это называется? Ну, вы поняли. Построю 3 замка. Разве нет? Любая программа, где есть дети... она всегда выигрышная, потому что на детей приятно смотреть. В этом плане я не завидую тем, кто ведет программы не с детьми, а со стариками. Тут проблема. Старики, не обижайтесь, пожалуйста, на меня сейчас. Я тоже буду стариком и, скорее всего, буду в таком положении, когда на меня не будет интересно смотреть. Но и с каждым днем я становлюсь все старше и скоро состарюсь, и вообще будет странно за мной наблюдать. Все будут говорить: а, этот старик взбалмошный, старик гудошников, понимаете? Ну, не обижайтесь. На молодых интереснее смотреть, вы же сами знаете. Просто вспомните даже себя и как на вас смотрели, когда вы были молодыми. А на детей так все хотят смотреть. Но это отдельная вещь, да? Нормально раскрашивает жизнь третья серия «Игры престолов». Серия «Огонь», мне пишут. А вот ее-то я и не смотрел. Поэтому вы можете смело... смело шарахнуть сейчас какой-нибудь спойлер мне, и мне все равно. Я его прочитаю и вообще ничего не потеряю. Я вообще этих людей, которые боятся спойлеров, я их не понимаю, честно говоря. А это что такое за книга? Это «Война и мир». А, это где сначала война, а потом «Мир, спасибо» почитал. Помните, да, эту историю из КВН? Смешная ведь шутка. «Алексей, вы на замену Соловьева», говорит Нефман. О, боже. Украинцев ругать? А? Слава, Слава, заткнись, Слава, сейчас дам тебе по башке, и позвоночник просыпется в трусы, Слава, все, заткнись, что ты там пищишь, Слава, получается, нет? По-моему, не получается. Сам-то какую ведешь? К тебе же не мальчики приходят, и правда смотреть невозможно, пишет Света, аналитическую веду. Аналитическую, приходят повзрослее люди. Ну, типа, как у Соловьева, даже иногда старше, чем у него. Но это ведь для кого? Это ведь для людей, кто 50+. Это когда ты уже умный, когда ты уже прочел все три книги, которые надо было прочитать за жизнь. Ну, порядочный человек сколько книг прочитал за жизнь? Ну, три минимум. Вот ты три книги уже прочел, одна белая, другая красная, третья синяя, да? Или синяя, а потом красная. Ну вот, ты знаешь, и вот тебе нужна уже аналитика. Тебе уже смотреть на вот это вот, там, свиристелки-перделки вот эти вот с детскими всяким задором, это тебе неинтересно. Тебе хочется узнать, когда будет ядерная война, когда ты умрешь, как мы будем побеждать американцев, куда мы ударим, какими ракетами, чем они ответят нам, ну и так далее. Вот это все. Это называется геополитика. Вот, люди интересуются геополитикой. Как вы понимаете, у меня и здесь детей-то нет. В этом плане я проигрываю, у меня нет детей. Но у нас есть программа, где если ученый не может объяснить шестилетнему ребенку, что он им, чем он занимается, он шарлатан. Я слушал программу, там реально как бы с детьми, детям объясняют. Я только не понимаю, как это, он 16 лет нас ограничивает. Я не понимаю, как это происходит, неважно, но он объясняет детям, вот у нас есть ведущий, классный, молодец, я слушал сам, вот, не понял, не дорос пока. Ну, да ладно, я шучу на самом деле. Классно, мне нравится, когда дети задают вопросы, типа... А почему птички какают в воздухе? И там, ну, послушай, маленький, значит, вот почему птички какают в воздухе. И потом такое какое-то объяснение, я даже знать не знал, что оно есть, а оно есть. То есть я вот в этом смысле восхищаюсь. У меня педагогический талант, как мне кажется, не развит. Он купирован даже, я больше сказал. Политика, аналитика. Ну да, джекпот, да, что поделать. Для тех, кому 50+, для всех, у кого фамилия начинается на «до» и заканчивается... Не, 12-й. Мы сейчас про теле говорили. Здесь читаю. Татьяна, здесь можно писать. Я здесь читаю. Это телеграм-канал... Не канал, а телеграм говорит «Маскобот». Это наш бот, через который вы пишете. Вы когда про стариков говорили, Познер чаем подавился. Познер чаем подавился, когда вы его фамилию написали через «Д». Познер. Он не Познер, он Познер. Представляете? Я знаю, а вы не знаете. Так, ладно, все, давайте. Конкурсы, детские конкурсы. Все нечестно. Неправда. Не могло такого быть. Как будто бы все остальные песенные конкурсы очень честные. Типа пришел иеромонах, спел песню своим голосом, все песни спел одинаково, и вся Россия такая: «Мы голосуем за батюшку». Это так честно? Хотя там... Я просто вспоминаю один из сезонов «Голоса». Там был классный парень, Миша его звали, если я не ошибаюсь. Он так пел, он был в команде Градского. А у... Или не Градского это было. Не знаю. А, короче, у Лепса, по-моему, был батюшка. И все. И там прям все: «Ой, батюшка пришел! Мы все за него голосуем!» Ну, он так интересно пел, но однообразно, да? Ну, однообразно. И «Анафему» не пел, кстати. А у нас любят на радио вот включать. Шеф любит «Анафему» включать. Если слышали. А если не слышали, то слушайте. Не сейчас, а потом. Ну, в смысле, тогда, когда шеф будет. в эфире. А это с 9 до 11. С понедельника по пятницу. Но не забывайте, скоро майские праздники. Там будет немножко по-другому. Тут Фомину в субботу слушал потрясающе, пишет Джекпот. Да, это прекрасно. Давайте про конкурсы. 7373-948. Если бы Фомину еще не только слушали, но и видели, вы бы еще сильнее восхитились. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леша. Это Боря.
Да, Боря.
Борис, извините.
Не, нормально, нормально. Леша, Боря, это нормально. Ну,
просто мы с тобой одного возраста, нам обоим по 30
поэт. Все, мы Леша и Боря, погнали.
Ситуация такая, просто у ребят был ресурс, медиа, говоря под ребятами, имею в виду родители Абрамовой, поэтому они просто пустили волну и все за нее проголосовали. А если говорить честно, то, конечно, мальчик был сильнее.
Вы вот смотрели, видите? А вот я не смотрел, а вы смотрели. Вот все говорят...
Я смотрел только потому, что из-за этого был какой-то шум, гам.
Но если честно, мальчик был сильнее. Вот так, знаете, но если честно, мальчик сильнее. Но если честно, эти конкурсы, это все равно все никому не нужно. Если, ну, нужно, но не очень. Потому что, вот назовите мне победителя голоса там второго сезона.
Второго сезона? Mm-hmm. Второго не помню.
А третьего?
И третьего
не помню. А четвертого?
Ну, я помню эту певицу США, которая с таким хриплым голосом, как ее там звали, не помню, она с этим своим продюсером песню даже записала. Кстати, у нее хороший голос.
А лысая?
Лысая, да, с этой
лысой такая. Хорошая, хорошая, да.
Вот ее помню.
Ну, как зовут ее? Не помните, как зовут?
Замира, Саира, что-то такое.
Нет, Наргиз ее зовут. А вот...
Наргиз Закирова.
А как
Наргиз
зовут Пугачева? Ну-ка.
Алла Борисовна, что ли?
Вот, да. Спасибо большое. Вот о чем я и говорю. То есть, что такое песенный конкурс? Песенный конкурс — это мы сегодня посмотрели, мы сегодня сильно поболели, поголосовали, а потом забыли человека. И там, вот это, у нее татуировка еще на голове. А помните, там паренек был такой, он, у него голос хороший. А, да-да, высокий. Не-не-не, наоборот, низенький. А, низенький? Полный, да, не, просто... Тощий такой, низенький был паренек, он пел так хорошо. Погоди, это какой... Да, он в команде у Гагариной был. Да нет, тогда Гагарина еще не был. А, ну да. Вот что такое песенный конкурс. Вот что такое поучаствовать в любом проекте. Я не хочу обидеть там первый канал. Любой, вот на втором еще хуже даже. На третьем, на четвертом, на десятом. Какая разница-то? Ну, кто запоминает, правильно? Ну, кто запоминает? Ну, никто же не запоминает. Вот, тем более, что если уж говорить откровенно, большинство из этих конкурсов, если говорить прям про голос отдельно, это же караоке. Ну, это караоке. Это дорогое караоке. В чем заключается смысл караоке? Тебе включают фонограмму готовой песни, и ты эту песню готовую уже до тебя перепетывают 10 тысяч раз, поешь. Ну, понимаете, да? Это караоке. Но здесь дорогое караоке. Здесь не включают фонограмму, а целый оркестр сидит и лобает тебе караоке. Но это караоке. Если бы это был конкурс песенный, да еще и поэтический, и там были бы новые вещи, о да, это было бы уже значимо, это было бы интересно. Но просто красиво перепеть чужую песню, у нее есть оригинальный исполнитель, ты никогда не станешь звездой, если ты поешь чужие песни. Кавер, это кавер, и не более того. Правильно? Ну то есть, вот выходит обалденная там какая-нибудь певица и говорит... Уж сколько их упало в эту бездну, да? Разверстую вдали, настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Исчезнет все, что пело и боролось. Да? Оказывается, и эту песню уже в 10 тысяч раз лучше давным-давно спела Пугачева. Ну и какой смысл ее петь? И золото валус. Да? Пластмассовый мир победил, пишет Алексей. А что вы хотите? Поэтому я не понимаю вот этих всех вещей. Типа, несправедливое голосование. Да какая разница? Какая разница? Звездой станет тот, и звездой станет та, у кого будут свои песни, свои тексты. Ну, песня — это еще музыка, да? Своя музыка, свои тексты и своя уникальная манера исполнения. Сколько было певиц параллельно с Аллой Пугачевой? Много. Кого помнят? Ее. Почему? Уникальная манера исполнения. Правильно? Правильно. Сколько было певцов помимо Филиппа Киркорова? Много. Кого помнят? Его. Почему? Потому что муж Аллы Пугачевой. Правильно. А у нее уникальная манера исполнения. Вот! Вот! Чувствуешь, Максим, как я тебя подсиживаю? Чувствуешь, Макс, горит под тобой земля? Скоро поменяемся местами, Макс! Я там! в черной грязи, а ты там, в черном Перово. Понял? Макс, земля под тобой горит. Состарился ты. Детишки тебя расхолаживают. А я тут комплиментами сыплю, Алле Борисовне. Вот имейте в виду. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую. Александр.
Да.
Вот смотрите, я Юрию минут 30 назад задал вопрос. Вот. Не задал вопрос, а сказал. Ну, абсолютно же доказанный факт, да, что они голосовали, там, призывали голосовать там при помощи соцсетей, там, и друзья
знакомые, что?
Там... Не-не-не-не, да, ну дайте мне только сказать, да.
Смотрите, говорите.
И что? И он мне точно так же, Юрий, говорит, а что, разве это было запрещено? Да нет, конечно, но мы-то сейчас с вами вот эти темы, когда затрагиваем, мы что хотим прежде всего
выяснить? Не знаю. Выяснить?
А я вам объясню.
Давайте, объясните.
И вы согласитесь.
Давайте.
Мы хотим понять, а здорово ли наше общество, а здорово ли оно?
Серьезно? Мы это хотим понять? Я, можно
да,
сразу? Я давно понял. Хотите, я вам отвечу?
Алексей.
Ну, хотите, я давно понял, здорово или нет наше общество. Хотите, я отвечу?
Ну, я знаю ваш ответ. Оно не очень здоровое.
Ну,
и
вот.
Это лишнее доказательство.
И что? Ну это как, это знаете, это как пойти, идешь по болоту. Идешь по болоту и такой, ох ты ж, ё-моё, засосало ногу. Лишнее доказательство, что я иду по болоту. Ну, ты уже 10 километров идешь по болоту.
Да, смотрите, а общество не согласно с тем, что некоторые представители...
Причем так не смотрите, не смотрите.
Да при чем тут не смотрите?
А при
речь
том?
Идет о детях, которые выступали в нем.
Где?
В этом конкурсе.
Ну
на конкурсе.
Ну, это же шоу. Вот. Это же шоу. Но вы же не говорите, когда кого-то убивают в кино, что за что его убили, почему этого героя любят больше, чем другого.
Да,
ну, там актеры же снимаются. Ну.
Алексей, пожалуйста,
да.
дайте я завершу мысль.
Давайте,
буквально
давайте.
Минуту.
Простите
еще.
Меня, давайте.
Да не, извиняться не за что. Смотрите, пожалуйста, перестаньте педалировать тему, что это конкурс, что он бесполезный, что он не нужный. Я еще раз говорю. Представьте себе такую ситуацию. Например, самый богатый сейчас человек у нас в России, там не помню фамилию, ну, пускай будет уже избитый Абрамович. Он проводит конкурс.
Но.
Кто на свете самый прекрасный, красивый и самый умный человек? И оплачивает это все. И все голосуют, что этот человек, например, вот этот самый богатый. Ну как его будут уважать потом? Это же
ну,
будет понятно.
Это называется попытка переиграть выборы. Но так не получается. Все равно, сколько бы денег ни вложил Абрамович, самый прекрасный, лучший и замечательный человек, это другая фамилия получится.
Ну да, так проголосуют за него. И здесь получилось то же самое. И поэтому
я
люди ну, возмущены
я
тем, что... Получилось, что победила дочка родителей, которые смогли все это оплатить.
Так я вам больше скажу, дальше они дочки. Смотрите, можно было и без этого конкурса. Насочиняют песен, насочиняют текстов, купят их, если сами не сочинят. И она будет петь, а у нее будут фанаты.
Зачем они делают вот эту услугу медвежью
это шоу-бизнес.
Своей дочери? Зачем это они
это
делают?
Шоу-бизнес. Это шоу-бизнес.
Понятно, но общество возмущено, общество не хочет быть больным.
Общество не хочет шоу-бизнеса, не надо смотреть тогда.
Да никто не смотрит.
Смотрит?
Я еще раз говорю, есть факт абсолютной несправедливости. А в обществе и запрос на справедливость, понимаете? Мы так жили и так будем жить. Мы хотим, чтобы все было справедливо.
Да я понимаю, но это же телевидение. Какое справедливость-то? Ну что вы, ну вот правда. Ну аж даже обидно.
Ну хотя бы...
За народ.
В этом-то, Алексей, хотя бы в этом бы случае, где поют там 4 или там 6 там 10-летних ребенка, хотя бы в этом случае-то можно было бабками не решать все.
Ну, можно было, но нет, ну вот понимаете, вот тут есть у кого-то бабки, а у кого-то их нет. И кто-то эти бабки использует как ресурс. Да, использует, и дальше будет использовать, и всегда использовал. А народ всегда, ну как бы, не весь народ, но часть народа, да, есть те, кому опостылили эти рожи из телевизора, да, но часть народа восхищалась, восхищается и будет восхищаться всеми этими дутыми звездами. Вот приходите и говорите, ну не то, что приходите, когда увидят, вот так вот. Можно с вами сфотографировать? Я так переживаю. Так много было слов. Но я не знаю, что сказать. Я ваш кумир, царствие вам небесное. Понимаете, да? Это было не то, что из века в век, но это дальше будет еще хуже. В определенный момент мир перевернулся, и скоморохи стали во главе угла. Скоморохи стали лидерами мнений. И теперь вы, подходя к скоморохам, хотя раньше такое священный трепет вызывал только царь, да царь! Кто пустил сюда этого актера? Царь! Значит, только царь, а сегодня скоморохи. Вы подходите к блаженному, который стоит на площади и там... И говорите, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста. 18:30 новости. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Здравствуйте. В смысле шоу? Дети мультяшные, что ли? Мальчик, не победивший из-за Микелы, твой земляк, между прочим, уральский парень. Из Уральска? Боже мой, ну-ка и пускай ко мне придет и поет у меня здесь. Так а какая проблема? Я ему... Значит, если уральский... Так пусть же приходит и поет у меня здесь в эфире. И все. Вот как я могу, если шеф разрешит, могу использовать возможность дать парню попеть еще, заработать себе побольше фанов. Правильно? Круто? Может, кто-нибудь из композиторов заметит его. А у нас есть композиторы, между прочим, знакомые. Есть, есть такое дело. Пусть приходит и поет. Какие проблемы? Передайте парню. Чего вы? Это шоу, это чертово шоу. И чертово шоу, в котором дети участвуют. А уж конкурсы красоты. Бедные девочки эти 18-летние. Боже мой, 19-летние. Как мне их жаль всегда. Сколько у меня здесь было, вот здесь вот приходило потом вот это, победительница конкурса там, Мисс Россия.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы празднуете Пасху?
Да.
А печете? А как печь? А, готовите, готовите, простите. А ты не хочешь шоу-голос выступить? У тебя получится, СМС от меня гарантирую, пишет замкадный. Мне нельзя, мне нельзя. Мне нельзя, а то меня уволят. Не отсюда, нельзя, понимаете, какое дело? Контракты, контракты. Я же это, продался с потрохами везде. И у меня контракты, я не могу так вот просто прийти и... Там что-нибудь, какая песня? Ну-ка, ну-ка, давайте, давай. Сейчас, сейчас, сейчас.
Снова в полночь слышу чей-то голос шепчет имя, манит и зовет меня и белым туманом.
Кто не знает эту песню?
На стеклах чей-то вздох оставлен, и гаснет вдруг пламя, пока нет ветра. Слышу, вижу тень я, кто-то в черном у окна. Кто ты? Наказание или милость? Кто ты?
И все. И что, вы думаете, я теперь арию буду петь, что ли? Я теперь круче Кипелова и прочих? Нет, конечно.
Отрекаться не спеши! Может, за душой моей явилась только нет души. И потом проклят!
Песня мощная, да?
Брошен!
Хватит, кровь из ушей. Словно! Да, спасибо, Денис.
Камень с неба! Страшно!
Блин, не пой мне, говорит.
Падать! Только! Ждать еще стра...
Ну ладно. Ну, я просто давно учился в музыкальной школе. Я надеюсь, вам понравилось, да? Голосуйте за меня. Прекрати, мне говорят. Бригада выехала из Каченко. Спасибо большое. Ужасно, спасибо. Не стоит больше петь, пишет Крис. Ладно, пойдемте дальше. Давай, говорит, что-нибудь из Киша. Ты что ж такое?
В заросшем парке стоит старинный дом.
Да?
Да что ты там, не на земле, что голос во тьме. Мне больно видеть белый свет.
Проголосуем, только перестань. Я единственный человек, который победит на конкурсе, потому что люди будут голосовать, лишь бы я перестал. Пусть лучше он победит, но больше никогда не поет, пожалуйста. Ладно, мы идем дальше. Есть интересное, есть интересное. А, кстати, музыкальная тема развивается дальше. И вот, значит, урок музыки в Краснодарском крае. Школьники поют песню, а мы все вместе слушаем и подпеваем, потому что слова этой песни мы знаем все. Особенно те, кто живет в Твери, конечно. опять защемит грудь. Со мной. Что-то дети совсем плохо поют. Даже хуже меня. Урок музыки в Краснодарском крае.
И вместе. Пальцы заворожи. И вместе согреши. С той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла.
Вместе, детишки!
С той девочкой, чего там пришла. Забыть ее не хватит сил.
И вместе!
Владимирский централ, ветер северный. Этапа мысли рис.
Владимир Меридна лежит на сердце. Тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный. Жизнь разменена, но не очко обычно губит, а к 11 туз.
Парам-пам, парарам-пам, парам-пам, парарам-пам. В Краснодарском крае школьники спели Владимирский централ на уроке музыки. Девочки выбрали песню Артура Пирожкова. Это Рева. А мальчики песню Михаила Круга. Вот такие
времена.
Да, это я к чему, дорогие друзья? Это я к тому, что с таким-то музыкальным вкусом, с таким-то музыкальным образованием рассчитывать на честные песенные конкурсы по меньшей мере глупо, вам не кажется? Вообще рассчитывать на то, что как-то будет песенная культура в России развиваться, не приходится, нет? Нет такого ощущения, что что-то здесь не так, если ученики поют Владимирский централ. А где-то в этот момент на бизнес-джете летят люди, поющие Кадышеву. А? Вам не кажется, что это небольшая проблемка? Есть какая-то загвоздка в этом? Урок музыки в школе. Нет? Не смущает? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня Денис зовут.
Да.
Ну, я проблемы в этом лично не вижу. Пусть поют, как говорится, пусть расцветают тысячи цветов, всяких разных. Вопрос только, как бы, вот касаемо этого конкурса. Насколько честно был подсчет? Если подсчет честный, ну, победила, значит, она победила.
Не, а вот нравится. Это вот, а вот дети поют в школе Владимирский централ. Как вам это?
Ну, и что? Ну, поют Владимирский централ.
Я хорошая песня, да?
Честно, не вижу. Ну, чего не спеть Владимирский централ? Ну, не самая плохая песня.
Ну, кстати. А вот это вот «Банковал», «Жизнь разменена», «Не очко обычно губит», «Так 11 туз». Немножечко криминально, кажется, да? Какая-то субкультура.
Некий, конечно же, момент криминального в этом есть, ну, такой у нас шансон, что же делать? У нас не Азнаур, а Михаил Круг.
Ну, почему? У нас же есть еще, например, Стас Михайлов.
Ну, Стас Михайлов,
без
как бы,
тебя?
Он больше к же разведенкам, нежели чем детям.
Да, а Михаил Круг, он все-таки ближе к детям, я понимаю, спасибо большое, да, действительно. Можно сказать, детские песни, да? Раньше оно как было? Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. А теперь Владимирский централ, ветер северный. Этапы мастерии, зла немерено, лежит на сердце. Я готов выступать на школьной линейке, наконец-то. Потому что, наконец-то, закончились те времена, когда в школе пели песни по типу «Не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем той страны особой, о которой мы поем. Это старая планета, вся изучена давно, а страна большая эта, вечно белое пятно, пусть в эту. А если бы в мои времена можно было бы петь в школе «Владимирский централ, ветер северный, этапы мастерии, зла не...» Но я бы другую взял. Мне нравится другая песня. «Золотые купола душу мою радуют». И потом вот так концовка вот эта. «Только синие они и не крапа золота». Или «Запетляла колея и вышла в лес». Я просто хотел бы подсказать всем учителям, если уроки, ну, музыкальным учителям, учителям музыки. «Синий воронка-маяк петлял как бес, там по периметру горят фонари».
и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье.
Песня прям про школу, нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
А что касается тюремной романтики, конечно, это ненормально. Где, в каком нормальном обществе происходит героизация
вот.
И романтизация?
Раньше был солнечный круг, а сейчас просто круг.
Тюремного, извините, говна какого-то.
Ну что, давайте не будем оскорблять людей, которым эта музыка близка. Мы не будем этого делать. Но, кажется, детям это не то, что нужно давать детям, кажется.
Не то. Детям. Это, в принципе, это вот героизация зэков. Какая может быть романтика вот в тюряге? Я вообще не понимаю.
Ну как, смотрите. Сейчас, секунду. Я пытаюсь вспомнить сейчас.
Там на елках шишки, там медведи. Там вообще природа от Христа.
Ну, слышите, да?
Там, куда, браток, с тобой мы едем. В дупель кислородные места.
Нет, еще не зацепило?
Нет? Практически.
Это чуть-чуть еще осталось, да?
Да? И пускай колючка на заборе, и пускай смеется вертухай, мы же все, браток, с тобой поборем. Мы оденем жен своих в меха.
А пока... Слушайте, вам не кажется странным то, что я знаю эти песни наизусть? Знаете почему? Потому что, в общем-то, я, конечно, в Краснодарском крае не учился, но какая, собственно, разница? Краснодарский край, Оренбургская область. Все оно примерно одинаково. То есть, в принципе, когда мне говорят про молодое вот это движение АУЕ, я не удивляюсь, потому что как будто бы оно и раньше было, нет? Да ты фанат Наговицына. Ну, тембр хорош, да, согласитесь? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер.
Да.
Ну, вообще... Я когда в школе учился, у нас тоже такое процветало.
Вот.
Было немножко...
Я вспоминаю 8 марта, и у нас было там, можно было вечером собраться, как-то потанцевать, дискотека в честь праздника. И вот мои друзья заказывали песню у диджея «Золотые купола», и я танцевал медленный танец с девочкой, ее звали Лена. Такое вот трепетное воспоминание с детства.
Да, ну, если бы я был у меня там, я бы лучше бы кольщика бы исполнил.
Ой, бы кольщика лучше, да. Я понимаю, кольщик — это сильная вещь.
Кольщик.
Да. А, нет, это Владимирский Централ, нет. А кольщик?
Кольщик, накали мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола
дин-дин-дин.
С переливами да перезвонами.
Ну, слушайте, кстати, под шансон у меня голос больше подходит.
Накали...
Хорошо же вроде бы.
Накали алеющий закат, розу за колючей ржавой проволокой. Строчку, мама, я не виноват. Тын-тын-тын. Накали и пусть стереть попробуют.
Ну, что, бывало? Не, просто знаю песню. Бутырку давай, бутырка, погодите, а я не помню. Что да? А, это вот это же, вот это, знаменитое.
Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик, рубал хозяйские харчи. Шарик, и как и ты, я видел сны. Все как и ты, все как и ты.
А вот еще.
Запахло весной, там-тарам-там, метелям отбой.
Это я к чему? Это я к тому, что в Краснодарском крае школьники сегодня уже поют Владимирский Централ на уроке музыки, и я думаю, что они знают и те песни, которые я сейчас цитирую. Это я к чему? Они вырастут такими же, как и я. А меня вы ненавидите. Почему? Ну, явно какой-то асоциальный элемент. Вот посмотрите на меня. Явно асоциальный элемент. Опасность. Danger. Нельзя выпускать в общество таких людей, как я. Правильно? Правильно. И вот они такие вырастут. Но с другой стороны, мне всегда будет о чем с ними поговорить. Правильно? То есть я всегда найду общий язык со школьниками, потому что они слушают эту потрясающую музыку, нет? Алло, здравствуйте.
А, добрый день. А вы обратили на слова песни дочери Алсу? Ей 10 лет, а она чуть ли не о сексе поет. То есть какие взрослые вокруг детей, так они и поют.
Так точно, спасибо большое. Вспоминаются те родители, кто радуется обычно своим детям, когда те начинают материться. Типа, ха-ха, ой, смотри, наш-то матерится. А вы наш все слова знает, уже все слова знает. Ну да, действительно, большое достижение. А еще какие-то слова он знает? А еще какие-то слова он знает или нет? Запах воска до погоста мне уже недалеко. Что? Что это будет с ним? Страна, зона, казарма, пишет Алексей. Страна, зона, казарма. Такое ощущение, вы прям ГУЛАГ прошли, Алексей. Чуть-чуть расслабьтесь, пожалуйста, Алексей. Вернитесь, вернитесь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Сергей меня зовут.
Да.
Что-то все про современное творчество, ведь началось же все это тюремная романтика давным-давно. Помните, в глубине сибирских руд храните долгое терпение, да, не пропадет ваш тяжкий труд и дум высокое стремление. То есть это испокон веков было, это творчество.
Ну, тут как бы немножечко... Вы же понимаете, что это немножечко другое? Другое.
Ну, времена меняются. Меняются власти, да. Меняются заключенные. А смысл
меняются поэты, самое главное. Вот, раз уж вы к классику
поэты
обратились.
Поэты меняются, да. Они становятся все хуже и хуже, к сожалению.
Как и все как мы. И мы же потребляем это, правильно? Мы же это, как говорил великий мыслитель современности Богдан Титомир, хаваем. Мы же это хаваем. Жизнь прошла мимо, ни одной песни такой не знаю, пишет Валентина. Валентина, это не вопрос. Какую вам еще? Прикинься, котик, песиком, понюхай попку носиком. Знаете вот эту или нет? Гоп, мусорок, не шей мне срок. Машина Зингера иголочку сломала. Машинка. Всех понятых, полублатных, и тебя я, мусор, в гробу видал. Помните это? Ну да, не помните? Так без проблем, поезжайте в регионы, садитесь в маршрутку и услышите. Там освежат быстро в памяти. 7373948. Только в вашем исполнении. Валентина, что же такое? Все мимо прошло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Ты Игорь, Москва.
Да.
Алло. А вот сегодня утром ваш этот самый канал передавал песни, вот эти вот детский хор. Ну, просто, вот, знаете, мурашки по коже.
Да.
Какой голосище, ну вообще просто. Ну, конечно, ни с кем сравнить, так ли, ни с какими этими Алсу и прочими, даже рядом не
стоят. Ну, естественно. А что вы хотите? Я вот вспоминаю Дитер Болин, знаете, Modern Talking? Brother Louie, Louie, Louie. Oh, get a bit of Louie. Hey, a bit of Louie. Na-na-na-na-na. То, что вы так любили, то, что вы считали хорошей музыкой. Это кто постарше меня? Вам лет 50 сейчас, да, где-то? Может, чуть побольше?
Hey, brother Louie, Louie. Oh, get a bit of Louie.
Или там Бонни Эм вы любили. Но у Дитера Болина была такая история, типа гитары, только как пианино, клавиши. И он якобы на них играл. Или погоди, это играл тот, который на бабу похож. На бабу похож. Был Дитер Болин сивый, он был с гитарой, он так пританцовывал с гитарой. Это к чему? В этот же момент, я предположу, я не знаю, сколько Мацуеву лет, он уже лобал, скорее всего, на пианино. Все делал, все. Все что угодно. В этот момент, прямо сейчас, параллельной вселенной существуют в России люди, разбирающиеся в классической, давайте скажем так, симфонической музыке. В этот момент существуют дети, способные сыграть концерт Чайковского для пианино, первый. Просто сесть и сыграть концерт. Ну, пускай они будут не 10, пускай они будут 15 лет, эти дети, а может быть и 10. Они есть! В этом-то весь и прикол. И есть специальные музыкальные конкурсы, где реально талантливые дети и люди участвуют. Понимаете? Где очень все серьезно. Где уровень таланта запредельный. Куда попасть просто так, потому что ты чей-то сын или что-то такое, не получится никогда. Просто ты не можешь туда попасть просто потому, что ты чей-то сын. Либо ты чей-то сын, но при этом ты гиперталантливый. И эти конкурсы есть, но, внимание, вы их не смотрите и не будете смотреть никогда. Вы смотрите, ну, как бы мы все вместе. Ширпотреб, развлечение скоморохов, то, что на потеху массам идет. Ну, то есть, вот на площадь выходили раньше и там, эй, честной народ! Собирали гудошники всех. Знаете гудошники? Кто такие гудошники? Это вот те самые люди. То есть, откуда есть моя фамилия пошла. Собирали на площади, эй, тра-та-та-та-та-та-та, опа-па-па-па-па. То есть, в общем-то, корень моей фамилии, логика этой фамилии, да, этимология происхождения, Именно она оттуда пошла. То есть я как раз был из тех, кого вы сейчас смотрите. То есть мои предки далекие были из тех, кого вы сейчас смотрите. Просто на потеху толпе. Хочешь так, хочешь сяк. Спели песни. И разбежались. Вот такой гудошники. Гудошники, отец, гудошники. Поняли? Но я отказался от этого. Я отказался. Я стал блаженным вовсе. Поэтому мне можно говорить чуть больше, чем другим. Правильно? Немного блаженный, слегка. Концерт для пианино. Это шедевр. Ну, для фортепиано что? Расслабились? Аки Дмитрий Нагиев. Дмитрий Нагиев. Пока. Пока. 7373-948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте?
Я никогда не сдавала вещи.
Алло. Да, куда сдаете вещи?
Здрасте, это не вам. Алексей,
да.
Приветствую. Расскажу прямо огромную историю.
Давайте.
Чтобы познать, что у нас люди слушают, нужно работать, ну, или прийти в караоке. Я много лет проработал в этом не очень хорошем.
Сочувствую,
направлении.
Приходилось ли прибегать к помощи специалистов? Как восстанавливали психику?
Да никак, она у меня уже расшатанная. Дело в том, что
я понял.
У нас большая часть населения, у нас же население можно оскорблять, а чиновников нельзя, да? Ну, такое.
А чиновники тоже население?
Но они привилегированы, поэтому их нельзя.
Но я сейчас вам включу.
Да. Дело в том, что у нас МВДшники приходят, ГБшка все, они все поют, вроде как они должны там родину защищать, за людей, там, за закон, а они все поют шансон, все поют, пытаются заказать. И в большинстве караоке, конечно, которые премиум, запрещено все это дело, но они начинают там пистолеты доставать,
да,
говорить, что сейчас здесь вас всех положим, а ментов вызывать нельзя. Ну, в общем, беспредел такой.
Но они уже здесь, они уже поют, что их вызывать.
Ну...
А те, кто приедут, начнут подпевать.
Ну,
правильно?
Вот, да, встроенным хором.
Да.
Поэтому...
Хор МВД.
Поэтому, да. Поэтому такая история.
Ну, я понимаю. Я никогда не... Спасибо большое. Я всегда задался вопросом, зачем... Да, не понимал, почему и зачем поют эти песни вот силовики. Пришел к одному такому простому выводу. Они хотят показать, что их эти песни якобы не касаются. Ну, то есть они их не задевают. Это такой момент, как бы, самоиронии, вероятно. И либо они действительно такие вот странные люди. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, меня Андрей зовут. Смотрите, да. Насчет МВДшников. Моя мысль такая, что люди заказывают эти песни по той причине, что они сами близки к этому воровскому блатному миру.
Может быть. Но вот дети в Краснодарском крае, в школе, что, они близки к воровскому миру? Они приходят, и что, дом происходит?
Детей вот тоже вот интересно. Может быть, это вырвано из контекста, может быть, как раз
Чайковского. Как можно вырвать из контекста песню целую? Сидят дети, поют.
Ну, они могли елочку петь. И, там,
но пели-то... Петь, не, ну там же видно, караоке идет, прям видно текст, песня. Ну, то есть там не вырвать,
не
знаю, из
контекста. Может быть, у них была история музыки, например, и... Не знаю, показывали и такую музыку. Такое же тоже могло быть.
Нет, Артур Пирожков вряд ли входит в историю музыки, как и Михаил Круг. Хотя, с другой стороны, вот давайте я сейчас вам один вопрос. Стоит ли нам удивляться, что в Краснодарском крае, в школе, дети поют Владимирский Централ? Если, внимание, в Твери, это такой город, я был в Твери, мне нравится этот город, прекрасный город, в центре, на лавочке, специальной лавочке, сидит бронзовый, вероятно, Михаил Круг. В центре Твери сидит бронзовый Михаил Круг. Ну, как сидит, отдыхает. Памятник в России официальный, властями одобренный. Идут мероприятия городские, все идут мимо Круга, назад идут, с ним фотографируются и так далее, туристы. Михаил Кругу. Есть какие-то вопросы или нет? Давайте мы уже в конце концов... зададимся этим вопросом. Либо мы говорим, что это тюремная романтика, это плохо, и тогда никаких памятников Михаилу Кругу не должно быть. Либо мы говорим, что это часть нашей культуры, что это прекрасные песни. Мы любим Михаила Круга, нам нравится его скульптура с его изображением. Все, и пусть будет часть нашей культуры. Давайте над этим подумаем. А так получается как-то двойные подходы у нас, двойственные стандарты, да? Двойные. 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, апрель, день 29-й.
студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Глава Люберец посоветовал жителям, недовольным свалками, продать жилье и съехать. На встрече с населением Владимир Ружицкий заявил, что это не он устроил помойку, а сами горожане, которые не убирают за собой мусор после походов на шашлыки и прогулки. Что? Цитирую, вас туда насильно поселили. Это родина сегодня ваша. Я не знаю, откуда вы приехали. Возможно, там такой сленг, видимо, что-то ему сказали. Там такие слова употребляют. Вы выросли в таких условиях. Здесь город Люберцы, который люди берегут и заботятся. Вы, извините, за такой подход должны жилье продать и съехать. Я понятно мысль излагаю, говорит он. Извольте уважительно относиться. Кому-то не нравится город, кому-то не нравится родина. Вы для себя определитесь. Или что я здесь? Я здесь устроил помойку. Кто сюда ходит, жарит шашлыки, гуляет? Кто? Инопланетяне, говорит он. Если кто-то что-то где-то производит, гадит, то это местные жители. Бам! Бам! Вот уж дрянные местные жители достались главе Люберец. Ё-моё! Он-то рассчитывал получить других, а достались вот эти негодяи, которые гадят шашлыки, жарят за собой, мусор не убирают. Вот оно как! На, молчать, я тебя спрашиваю, пишет Алексей. Типа того. Любе про Люберцы поют. Да, было дело. Слушайте, я бы вам хотел, не то что вам, а главе Люберец напомнить одну историю. Короче говоря, что такое демократия? Демократия, ее основная мысль, собственно, заключается в том, чтобы управленцы исполняли волю народа. Для этого есть разные инструменты. Да, есть выборы, есть референдумы, есть работа непосредственная с населением. Ну, то есть это довольно сложно определить, какова воля народа и что народ хочет. Это довольно сложно. Но методы есть. Но, видимо, глава Люберец думает по-другому. Глава Люберец думает, что если он даст какой-то дельный дельный совет, что он будет вести себя как ведущий на радио, ну, как Гудошников, например, да, то все правильно он делал. Неправильно. Гудошникова народ не выбирал. Гудошников сидит на радио и работает свою работу и говорит все, что ему в голову взбредет. Это первое. Второе. Глава Люберец зависит от воли народа и зависит от того, что хочет народ. Более того, если ты влез в главы, значит, ты очень хотел, вероятно, исполнять волю народа. Воля народа заключается в том, чтобы свалок не было. Твоя задача – осуществить эту волю. Все. Привести в жизнь, так сказать, мысли и желания и чаяния масс. Вот твоя задача, если ты полез во власть, если ты власть. Вот чем занимается власть, вот что она должна делать. Глава Люберец не в курсе. Как я понял, из того, что он говорит. Он рассказывает про плохих людей. Да, но именно эти плохие люди вас, условно говоря, и выбрали. В надежде на то, что вы их жизнь сделаете, глава Люберец, лучше. Ваша их жизнь будет лучше, потому что они как бы вас выбрали. Потому что вы там, потому что они так решили. Они надеялись, что они вот такие беспутные, глупые, грязные шашлыколюбители, раскидывающий мусор везде, да? Они вас выбрали, и вы решите вопрос. А вы вопрос не решаете. Вы им говорите, что они говно. Но они и сами в курсе, что они не ангелы. Но проблема в том, что вас выбирают для того, чтобы вы делали что-то в лучшую сторону, чтобы изменялось что-то, понимаете? Вероятно, в Люберцах, так же, как и у нас в Долгопрудном, глава города не выбирают, их назначает губернатор. Губернатора-то выбирают? Губернатора выбирают или нет? Ну, если, допустим, главу города, Люберец там, допустим, назначают, а значит, прямой демократии, да, ну, как бы нет. Значит, есть выбор, мы выбираем губернатора, а губернатор назначает мэра. Значит, ну, это главу города там, да, глава района или чего-то еще. Допустим, представляем себе. Ну, так тогда мы будем обращаться к кому? К губернатору сразу и говорить ему: господин губернатор, мы когда за вас голосовали...
Мы рассчитывали, что вы поставите нам, главой района, человека хорошего. Поскольку у нас нет возможности, допустим, если нет возможности прямой выбирать, ну, мы не можем выбрать хорошего человека сами, кого захотим, то мы надеялись на вас, что вы нам поставите сюда адекватного, хорошего человека, который будет жизнь нашу делать лучше. Это наша воля, мы хотим жить лучше. Понимаете, какая история? А вы нам поставили сюда, господин губернатор, кого-то, кто нас учит жить. А учить жить нас не надо, потому что мы просто говорим, что мы хотим, а он просто это должен делать. Вот и вся задачка. Штрафовать за мусор этих самых любителей шашлыков. Штрафовать, Артем, вопросов нет. Всех, кто мусорит, наказать. Но кто этим должен заниматься? Кто этим должен? Власть. Правильно? Ну, чем тогда занимается полиция? Ну, почему они штрафуют? Или там какой-нибудь природнадзор? Есть какие-то надзорные ведомства? Чем они занимаются? Почему они не штрафуют этих людей? Пусть штрафуют. Пусть патрулируют территорию, пусть проверяют, пусть наказывают. Госпожнадзор, если где-то жарят шашлыки, там, где нельзя жарить шашлыки, пусть приходят и штрафуют их. Какие проблемы? Проблем ноль. Дело просто в том, что как бы глава говорит, ну, вы там сами как бы научитесь быть нормальными людьми. Это понятно. Это все понятно. А вы что будете делать? Ну, если, давайте предположим, что люди сами самоорганизовались, да? И перестали мусорить, везде чисто, стали любить свою собственную землю, да, ощущать свою, свой долг перед Отечеством, допустим. Ну, все научились. Тогда зачем им глава? Зачем им глава Люберец, если все жители Люберец или приехавшие туда люди вдруг научились не мусорить? Зачем им глава? Тогда получается уже анархия, отрицание госвласти. И как вообще, как смысла? Ну, то есть нет смысла абсолютно никакой у главу. Зачем тебе глава, если у тебя и так все хорошо? Ты сам дорогу положил, правильно? Ну, скинулся там денежкой. Дорогу положил, мусор убрал, все поклеил, что нужно было поклеить, где нужно было, подкрасил. Все, у тебя и так все хорошо. Зачем тебе глава? Вот глава для того и нужен, чтобы эту работу организовать. А если самоорганизуются люди без главы, тогда глава не нужен. Фактически, просто он, нет никакой необходимости в нем. Зачем его вообще туда ставить? Без него, значит, все будут делать. Но мне кажется, он хочет там быть. Я предполагаю, что он хочет оставаться главой. А значит, придется работать. Такие дела. Ружницкий сам лично убирал на субботнике у нас в лесу, а на следующий день шашлычники загадили все, пишет Иван. Значит, еще раз будет убирать. У него такая работа, гнусная работа. Понимаете, когда мне пишут люди всякие гадости, там вот есть такие люди, мне пишут гадости, сообщения. Я вроде как возмущаюсь. А потом я прекрасно понимаю, да, что это моя работа. Ну, мне могут написать в том числе и гадость. Мне могут сказать что-то, что мне не нравится. Мне могут позвонить и спорить со мной. Хотя мне, может быть, не хотелось бы, чтобы со мной спорили. Мне даже сам глава Люберец может позвонить и сказать: «Леша, ты несешь чушь. Я вот сейчас тебе расскажу». И расскажет. Такая история, понимаете, да? Это моя работа. А его работа заключается в другом. Его работа заключается в том, чтобы, несмотря на дурацких шашлычников и еще кто-то, кого-то, да, каких-то людей, которые разбрасывают мусор, там было чисто. Все. Как он это сделает? Штрафами для шашлычников, дополнительной уборкой улиц, еще чем-то. Но это все в его руках. Это в его руках. Он сам волен выбирать средства. Если он, выбирая средства, понимает, что средства не хватает, он волен обратиться к вышестоящему кому-то. Допустим, губернатору сказать: у нас денег нет на уборку. Губернатор ему может ответить да, может ответить нет. Если губернатор отвечает ему: ничего мы тебе не дадим, дальше выходи на субботник, сам каждый день убирай мусор, дальше есть выбор у главы Люберец. Знаете какой? Первый — выходить на субботник и убирать самому. Второй — уйти с работы. Сказать: знаете что, товарищ губернатор, до свидания. До свидания. Вы нам денег не даете. У нас техники нет, людей нет. С этими людьми, с шашлычниками, я ничего сделать не могу. Надзорные ведомства не справляются. Я в патовой ситуации, я ухожу. Все, ищите другого главу, который с этими ресурсами сможет наладить все так, как нужно в районе. Логично? Ну, логично. Но, естественно, человек не уйдет. Работа есть работа, да? Это зарплата, это деньги, это семья, ее нужно кормить и все такое. И поэтому единственный возможный выход – это ругать шашлычников. Вот шашлычники все негодяи. Да, они страшные негодяи. Они страшные негодяи. А да, люди мусорят. Да, мы сами приходим и ссым в своих подъездах. Вот такие мы гнусные персонажи. Да, мы все везде гадим, обязательно. Но вы же знали, на что вы шли. Вы же знали, кем вы будете якобы руководить и для кого вы будете работать. Значит, либо вы человек большой души, готовый работать с таким контингентом, либо вы зачем-то другим туда пришли. Ну, как бы рассказать всем, что они чушки. Ну, грязные все, да? Многие поросята. Взывать к созданию граждан тоже инструмент, пишет Иван. Да, да. Но тут же ответка будет, понимаете? Тут же ответят. Так надо сделать специальные места для шашлычников, пишет Серк. Ну, знаете, у нас в парках в Москве есть специальные места для шашлычников. Но не всегда люди именно там жарят шашлык. Это отдельный разговор. Задача власти – организовать процесс так, чтобы не было возможности жарить шашлык в другом месте. А если вдруг в другом месте где-то кто-то мусорит и жарит шашлык, к нему пришли такие штрафы, его так оштрафовали, что он никогда в жизни больше бы не задумался над тем, чтобы поехать куда-то не в нужное место и что-то там оставить, какой-то мусор. Он будет убирать все до последней бумажки. Карайте! Тех, кто нарушает, карайте! Люди хотят справедливости. Все. Правильно? А так получается, мы мусор не убираем, потому что много уродов, а все остальные, которые убирают за собой мусор, извиняйте, мы будем ориентироваться на уродов. Ну, хорошо, понятно. Спасибо огромное. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да.
Ну, на самом деле, эта тема немножечко перекликается с вашей предыдущей. У нас, к сожалению, с конца 80-х, начала 90-х годов к власти пришло очень много людей с образом мысли обыкновенного рэкетира. Ведь проблема-то решается элементарно. Разрешить вот этим вот летним шалманам, ну вот, летним кафе, около каждого места, где вот они же более-менее концентрированные, где люди шашлыки жарят, открыть этот свой шалман, поставить им обязательство, что они с 7 до 10 утра чистят эту самую территорию за свой счет, ну и за это им разрешить, допустим, продавать там до 7 до 9 вечера в выходные дни и праздники вино.
Ну вот, вы предлагаете уже какой-то вариант решения, но не вы должны его предлагать, в том-то и дело, не вы должны его предлагать, вы просто должны сказать: я хочу, чтобы было чисто. Я сам лично не мусорю, я хочу, чтобы было чисто, я за собой мусор убираю, шашлык жарю в нужном месте. Почему грязно? Потому что есть какие-то люди, которые выбрасывают мусор. Меня это не волнует. Правильно? Ну, логично. Меня не волнует, что есть другие люди, которые выбрасывают мусор. Я за собой убираю. Почему грязно? Ну, потому что мы же не можем их всех. Ну, не можете, ну, давайте другого главу найдите просто нам тогда. Поставьте, который сможет. Нам нужен тот, кто может. Правильно? Ну, нужен тот, кто может, и пускай, господи, это же, это глава Люберец, ну что, это же не царь всея Руси, правильно? Ну, найдите того, вот, ну, пожалуйста, что, не найдется на главу желающего? Ну, найдется, я думаю. Я хочу, чтобы не было коррупции, пишет Владимирович. Хорошее, прекрасное желание, Владимирович, я вас поздравляю. А в этот момент он узнал, что лететь уже вроде даже некуда. А, Иннокентий, понятно, вы мне Лукашенко присылаете. Напряженные отношения сейчас между лидерами стран, как я понял, нашей и Беларуси. В том-то и дело, что все эти главы считают своих избирателей шелупонью, с которой не нужно считаться, пишет Сергей. А в том-то и дело, что они так считать могут по одной простой причине. Когда их назначают, правильно? Ну, если бы их выбирали, то они бы уже так не считали. Ну, логично. Вот я не знаю, его выбирали или назначали. Но, с другой стороны, опять же, как выбирают, из кого выбирают. Заинтересованы ли люди вообще местной властью, да, вот политикой местных властей? Заинтересованы, интересуются ли они тем, кто у них глава, кто там замглавы, еще что-то? Люди этим интересуются или нет? У меня такое ощущение, что у нас вообще в России интересуются только одними выборами, это выборы президента, а дальше как бы люди говорят, ну все, а дальше как бы и ладно. Хотя по логике, и об этом говорят многие, говорят очень давно, местные выборы должны интересовать больше даже, чем федеральные. Местные. Потому что конкретно на местности человек, которого ты выбираешь, он твою жизнь вот здесь, в одночасье, может сделать лучше и может сделать хуже. Может быть чисто, может быть грязно. Вот вы обращали, наверное, внимание, как заезжаешь в один город, там грязно. Заезжаешь в другой, там чисто. Ну вот получается как-то так. Где-то грязно, где-то чисто. Где-то дороги есть, где-то дорог нет. Почему? А вот потому... Недостаточно просто взять и прийти на выборы президента. Недостаточно. Вот, понимаете, так не работает. Батька молодец, пускай давит дальше, пишет Алексей. Батька давит вас, чтобы вы понимали. 7373948, но это отдельный разговор. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Михаил.
Да.
Я часто бываю в городе Люберец, журналисты несколько передернули или перепутали ситуацию.
Давайте.
Речь идет об огромной куче мусора, которую власти Московской области обещали убрать после... знаменитого решения Владимира Владимировича Путина.
О чем и речь?
Соответственно, эту кучу мусора обещали переделать то ли под какой-то рекреационный парк, то ли под горнолыжный курорт, ну, в общем, сделать из нее зону отдыха.
А сейчас там?
Куча воняет,
вот.
Ничего вокруг этого не делается, и претензия к главе города, который обещал исправить эту ситуацию, о том, что он ничего не делает.
Вот.
Почему он ничего не делает, это вопрос второй. А насчет пообщаться с ним, ну, я не знаю, если вы умеете общаться с бандюками из 90-х, то, наверное, у вас получится.
Ну, а здесь тогда он не отправит меня по дну реки гулять в бетонных сапогах. Он прекрасный человек, я бы хотел... Я чувствую, что ему просто не дает развернуться губернатор, я вот хотел бы добавить. Я чувствую.
Ну, да, губернатор у нас многим дает развернуться, вот подобным.
Я понял. Спасибо. А, хотя, подождите, губернатор, не, губернатор тоже прекрасный человек. Губернатор тоже прекрасный человек. Слушайте, я, знаете, я сейчас вот подумал, я здесь вот так вот прикинул все за и против, плюсы и минусы. Да вы что там творите-то в своих Люберцах вообще? Шашлычники, чё? Вы чё? Вы что? Вы что? Во что город превратили? Не даете главе работать, а? Призываю всех не платить за мусор, пишет Алексей. А, и что, от этого мусора меньше будет, Алексей? Не думаю. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
Я по поводу мусорной темы.
Да.
Ну, как бы говорят, рыба гниет с головы, да, мы сами в этом во всем виноваты. А, буквально неделю назад Рома Щукин с утра на «Что за тачку» передачу говорил.
Да.
Еду, ну, стою в аэропорту, там, неважно, Шереметьево, Домодедово, стоит, говорит, ну, наш гражданин кидает окурок прям под ноги, там, куда-то рядом. И потом, говорит, я вижу этого же гражданина, говорит, в Европе, который, говорит, метается глазами, ищет урну, куда бы выкинуть окурок, чтобы его не оштрафовали.
Ага. Ну, я понял. Пример прекрасный. Но для того, чтобы люди чувствовали ответственность за свои действия, они должны понимать, что их действия на что-то влияют.
Ну, да.
Ну, так логично, да? Их действия на что-то влияют. А если человек не понимает, что его действия на что-то влияют, а не понимает он, потому что, ну, как бы, ну, глава есть, есть там губернатор, еще что-то, кто-то есть, кто-то нет, не пойми чего. Я ни на что не могу повлиять. У него полное ощущение того, что он, как бы, ну, он песчинка. Ну, то эта песчинка ходит, гадит, и все. Ну, и все. А за границей, ну, боятся немножко, может быть. Местных, полицейских, еще кого-то. Ну, здесь уж не боятся. Сделайте нам, как в Америке, 52-й. А как в Америке? Я просто не в курсе. Может быть, вы нам расскажете, как в Америке? Ну, мне интересно. Знаете, я ездил по разным странам, в Америке не был, по европейским. И, опять же, страна на страну не приходится. Где-то грязно, где-то очень чисто. В Австрии чисто. В Бельгии грязно. В чем прикол? Черт его знает. Ну, вот как-то оно так. Ну, понимаете, вот вам Европа, да? Прекрасное же место, вот, казалось бы. Ну, страна на страну не похожа в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Это Аглая.
Да.
Вы знаете, вот вы сами сейчас называли, несколько раз говорили, шашлык, шашлычники, да, грязь. Угу. У меня вот слово «шашлык» вызывает идиосинкразию. Понимаете, это... Я бы на месте этого губернатора вот такой бы развела. Ну, это даже не демагогия, а правда. Ну, не наше это блюдо совершенно, кавказская кухня. Понимаете, я вообще этот запах ненавижу, вообще эту традицию. Я бы на его месте сказала, товарищи дорогие, пеките пироги, делайте растягаи с рыбой, это национальная наша еда. Приходите с пирогами, ешьте, не будет грязи, не будет ничего гореть, пахнуть и так далее. Как вы к этому относитесь?
Я предположу, что мясо жарили везде и всегда, спасибо большое, на планете Земля. И я думаю, что одно из первых блюд в тот момент, когда человек вообще понял пользу огня, это было жареное мясо. И да, на Кавказе это довели до совершенства. Ну, мы же не будем спорить, что Кавказ знает толк в шашлыках и всяких люляшечках. Да, поэтому отказаться от шашлыка, потому что это не наше блюдо. Ну, пицца не наше блюдо. Блины, говорят, не только у нас готовят. Пельмени - китайское блюдо. Ну, как бы есть некие вопросы. Если мы будем есть только прямо совсем наше блюдо, то мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации, когда придется есть репу. Понимаете? Ну, репу просто есть, и все, и больше ничего не есть, потому что это есть традиционная наша еда и так далее. Ну, шашлык — это вкусно. Но, безусловно, вы говорите, что вам шашлык не нравится. Боюсь, что вы, конечно, здесь в меньшинстве. А, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, а москвичи мусорят, пишет белорус. Белорус, не соглашусь. Я думаю, что чисто там, где убирают. Все-таки в итоге я прихожу к этому выводу. Там, где убирают. Потому что всегда находится человек, который будет мусорить. Такова жизнь. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер.
Да.
Ну, мусорная тема, могу сказать следующее. У местных депутатов наш губернатор забрал все полномочия по распределению бюджета. То есть оставили только, по-моему, освещение. То есть депутаты у нас сейчас за освещение дорог.
Ну и как, светло?
Ну да, вот начали там монтировать. Ну, кстати, напомню, что когда Воробьев пришел, одна из первых его инициатив, это вот установили огромные мусорки, чтобы эти дачники же тоже тема, они выбрасывают мусор
ну, да.
на обочины.
Ну да, молодцы.
Вот, а он организовал такие как бы мини-свалки, да, которые должны были вывозиться, но они не вывозились.
Угу.
Вот, потом это исчезло все.
Ну, понятно. А сейчас в Подмосковье люди бросают все еще на дорогу, да, мусор?
А, да, конечно. Молодцы. Это можно наблюдать очень.
Молодцы, молодцы. Спасибо, спасибо большое. Ну вот я вспоминаю в этом смысле некоторые страны, да, европейские, где города бывало тонули в грязи просто, вот в мусоре. Ну, там были проблемы с ЖКХ, не вывозили. И кадры эти можете найти в интернете, посмотреть и фотографии, и видео, все что угодно. Просто проблема. То есть сказать, что итальянцы грязные, ну, наверное, нельзя. А, итальянцы, я уже сказал, да? Наверное, нельзя. Да, по-моему, у греков что-то подобное было. Да нет, ну просто когда ты живешь плотно, когда народу много, когда много тех, кто мусорит, можно, конечно, взывать к их совести, говорить, нельзя так делать. Ну, на кого-то сработает это все, да? С кем-то сработает, с кем-то не сработает. Это надо убирать. Это надо убирать. Вот какая история. Это как со снегом. Вот знаете, иной раз в странах, где снег не идет традиционно, выпадет снег, и все, город встал, все ничего сделать не могут. У нас в этом смысле выпал снег, убрали, и все, и дальше живем. Потому что мы привыкли жить на севере. Представляете, если бы мы сказали, снега нет там, где его нет, а не там, где его убирают, и просто бы погрязли здесь в сугробах каких-то, и дороги, если бы не чистили. Просто представьте, что дороги бы в Москве не чистили от снега. Ну все, кранты нам всем, конец. Так же и с мусором. Ну а что? В любой стране местные блюда. Мясо в тесте, мясо на огне из ассорти местных трав с овощами, пишет Алексей. Чисто не там, где не мусорят, а там, где поддерживают чистоту, пишет Илья. Во! Прекрасно! Вот нужно поддерживать чистоту. Чья это задача? Это наша задача, безусловно, как граждан. Если мы любим свою страну, любим свою землю, хотим отдыхать культурно. Но это и задача власти. Ну а как, если огромная свалка, например, лежит сколько-то там сотен тонн мусора, ну куда я ее уберу? Ну что, я приду с ведром и буду ее, куда я ее отнесу? Никуда я ее не отнесу, я ничего с этим сделать не могу. Ну, я не могу физически с этим сделать, поэтому я обращаюсь к кому? К тому, кто может чисто теоретически с этим что-то сделать. А это кто? Это власти. А власти там почему? Потому что мы их выбрали, потому что мы им доверились. Мы им сказали, мы чувствуем, что вы лучше нас, и вы для нас делаете хорошую жизнь. Но почему же до сих пор эта мусорка как лежала, так и лежит? Обращаемся мы, она говорит, потому что вы свиньи. Мы говорим, ну, может быть, оно, конечно, и так, но куда теперь деть эту гору? Ну, куда теперь? Надо же куда-то ее деть. Она говорит, ну не мусорите, ну хорошо, мы не будем мусорить, но нам мусор все равно куда-то надо выносить, правильно? Куда? Куда мне его вынести? Куда мне вынести, чтобы он исчез? Если есть какое-то место, куда я могу вынести ведро мусора и просто бросить, его там больше не будет никогда, я выброшу туда. Мне несложно, но его же нет, его физически пока не существует, правильно? Живу в Митино, лес через дорогу, ходим с друзьями на шашлыки, ни одного фантика после нас, порядок в голове должен быть, пишет Александр. Александр, и это правильно, но на этом нельзя до конца стоять, так скажем. Вы убираете, все правильно делаете за собой. Но есть проблемы посерьезнее, побольше, которые человек один решить не может. И даже группа человек, потому что у них нет техники, как минимум. 19.30, новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, это моя программа, и мы продолжаем. Я тут услышал заявление Порошенко по поводу того, что он не будет раздавать гражданство украинское россиянам, потому что оно святое, украинское, и если, говорит, начнем раздавать, то все 140 миллионов россиян переселятся на Украину, потому что у нас лучше, говорит он. Да, ну что ж, я люблю комедию в этом смысле. В этом смысле я люблю комедию. Единственное, что мне кажется, конечно, руководитель государства, а Порошенко пока руководитель государства, наверное, комедию такую устраивать не совсем с руки. То есть это было бы классно слышать от ведущего какого-нибудь, там, от комика, но не от главы государства. Но, не знаю, стоит это все обсуждать. Вот сегодня и Владимир Путин заявил, что русские и украинцы только выиграют от общего гражданства. И даже предложил Зеленскому вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили. Ну, такие вот шутки пошли. Тоже шутка, кстати, да? Что-то все шутят. Вот, супер, в какое интересное время живем, пишет Иннокентий. Да, время действительно интересное. Время интересное, время показательное во многом. И история с гражданством тоже много что выявит. Жаль, что Украина не хочет раздавать российское гражданство. Ну как, с точки зрения политической не жаль. А с точки зрения посмотреть, сколько бы его людей захотели из России, интересно было бы. Особенно интересно было бы посмотреть, получили бы, пытались бы получить украинское гражданство, скажем, люди, которые последовательно отстаивают украинские позиции на российском телевидении, допустим. Захотели бы они украинское гражданство или нет? Тут можно было бы сравнивать в процентном соотношении, кто, каких людей где больше. Но вообще, по-хорошему, так вот смешно, наверное. Можно было бы, если бы получить два гражданства, и украинское, и российское, вообще удобно. Знаете почему? Ну, а у них безвиз, например, да? И мы можем пользоваться. А они у нас хотят работать, и пусть работают. Такое взаимное слияние. Ну, это хорошо. Вне зависимости от того, какую политику кто ведет. Это очень интересно. Ну, правда, наверное, невозможно. Чем иметь фейковое российское гражданство, лучше иметь украинское, пишет Алексей. У вас фейковое российское гражданство, Алексей? Расскажите, пожалуйста, как вы его получили. У меня, потому что не фейковое российское гражданство. У меня прям-таки настоящее российское гражданство, полученное мною в 98-м году, если я не ошибаюсь, когда мы с родителями переехали из Казахстана в Россию. А в России можно двойное гражданство, пишет белорус. Слышал, что что-то такое было. Не знаю, насколько это можно или нельзя, но что-то такое, я про каких-то людей таких слышал. Да? Ну ладно, хорошо, я все понял, на самом деле. Ну, давайте попробуем, чтобы вы мне рассказали, что вы думаете по этому поводу. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Вот с наступающим всех, ну, днем 1 мая мы солидарны.
Ага, да-да-да.
Вот вы согласитесь, нет ли, ну, это, я говорю, если вернули нас, стали, ведь все пролетарии к нам присоединились, и в том числе украинские, все...
Вы немножко ошибаетесь. Знаете почему?
Ну, я не знаю, все как бы жаждут вот этой справедливости.
Справедливости все хотят, да. Но при чем здесь социализм?
Ну, при том, что люди устали от этого, так сказать, мародерства от наших этих элит, так называемых.
А до этого они от социализма устали. Ну, какая разница-то?
Ну, их обманули, они как мы жили в раю, свет нас
просто... В раю жили?
Ну, да, конечно.
При, как бы, атеизме официально государственном жили в раю, это странно звучит даже просто, нет?
Да какой же атеизм-то? Мы,
как какой? Говорится... Такой, официальный.
Да, мы Царство Божие на земле строили. Вы говорите,
Царствие Божие на земле? В Советском Союзе?
Ну, коммунизм, что такое? Это Царство Божие.
Это Царствие Божие, вы считаете? А, ну, а расстрелять помазника Божьего, это тоже как бы часть Царства Божьего? Или как? А, ну, а знаете, рушить храмы православные, это часть Царствия?
Вы знаете, вот это все разные же бывали попы. Вот, помните, вот во время войны, как говорится, некоторые попы говорили, что да благословит Господь там великого сына немецкого народа, поднявшего руку.
Вы про коллаборационистов говорите. Ну и коммунисты разные были, знаете. Как это, социалисты были разные. Власов, знаете такую фамилию?
Ну,
вот. Ну, а что у меня это? Попы были предатели. Были попы предатели. Были обычные люди предатели. Были серьезные командующие армиями, например, 50... А, нет, вторая ударная армия, это Власовская армия была. Вторая ударная. Ну как, она не в том смысле, что это вот эта вот российская освободительная, а он ей командовал, когда еще не предал Советский Союз. Предателей было полно и разных. Вы говорите, что вы строили царствие небесное на земле, рай на земле, но это не так. Ну, просто потому что официально отрицалась религия в Советском Союзе. Это просто, понимаете, надо принять как данность. Поэтому как раз-таки это был не рай на земле. Может быть, вы это воспринимали как некий рай, вы конкретно. Но есть еще ведь небольшая проблема. Ровно от этого рая где-то в 91-м году вдруг все побежали. Почему? Предательство элит, скажете вы? Может быть. Ну, а кто те люди, которые не свергли эти элиты? Ну, ладно, в РСФСР, да? Ну, допустим, в Белоруссии, на Украине, в Прибалтике. Где те люди? Ну, знаете, была такая статья «Как нам обустроить Россию?» Написал ее Солженицын. В 90-м году он ее опубликовал, то есть еще Советский Союз был жив. Но он тогда сказал, что Советский Союз уже совсем на излете. И ему тогда, по его же словам, не поверил Горбачев. Он сказал, Советский Союз как бы вечен. Ну, так потом в интервью Солженицын говорил в 2005 году, что Горбачев ему не поверил. Зря не поверил, вероятно. Вкусили яблоко с древа капитализма, пишет Леся. Вкусили яблоко с древа капитализма. Вкусили яблоко с древа... Ну, я вам так скажу. По поводу рая на земле не было лишь одной национальной республики в составе Советского Союза. Знаете, какой? Русской. Вот все национальные республики были, а русской не было. Почему? Никогда не задавались вопросом. Есть только один народ, поверивший в формулировку «советский народ». По-настоящему. Это русский народ. Вот из русских получилось выбить их национальность. То есть я хочу это подчеркнуть за годы советской власти. А вот из других не получилось. Для этого достаточно съездить в Казахстан, Узбекистан, Украину, Белоруссию. Да куда угодно. Вы можете съездить и посмотреть, как там насчет национальной идеи в сравнении с нами. То есть мы поверили вот в этот рай на земле, но только мы. Поэтому, когда вы говорите, что все готовы назад вернуться прямо сейчас, нет. К сожалению, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Лимузин.
Да.
Вы знаете, еще Артур Конан Дойль сказал, что ты будешь иметь дело... не с ворами, а с политиками, поэтому не верь никому, ни единому слову.
Так.
Он был прав. Я за то, чтобы... Ну, можно раздавать паспорта наши им, их нашим, понимаете, но надо сделать так, чтобы человеку, приехавшему с Украины в Россию, или наоборот, было комфортно жить. Или работать, или жить, неважно. Паспорт есть у него, нет. То есть нам надо обратно как-то воссоединиться, попытаться, чтобы людям стало комфортно.
Знаете, какая история? Я вот смотрю разные вещи, такие архивные, из 90-х. Я смотрю, там, Солженицын выступает, смотрю, Лимонов выступает, еще какие-то люди. Все сплошь говорили, что будет война с Украиной, так скажем, противостояние с Украиной. И, через 25 этим, лет, эти 24.
Этим ребятам было виднее сверху, так сказать, с некого такого верху, не с уровня правительства. Да, они хорошие, прекрасные аналитики, Эдуард Лимонов.
Знаете почему?
Но понимаете, в чем дело? Ведь есть же законы развития вот этого нашего общества, так сказать, с политической точки зрения. И, возможно, тогда они видели предпосылки некие для... вот этого конфликта военного, но надо его просто пережить, вот, и отстраивать отношения заново, ребят, ну мы же вперед идем.
Да это понятно. Ну вот, в общем-то, раздать паспорта, это вот и есть вариант такой. То есть не на танках куда-то ехать, а раздать паспорта, чтобы люди приехали, работали, получали гражданство.
Паспорта, если мы начнем строить отношения на основе паспорта, это все равно не будет такие вот чистые отношения, то есть это все равно паспорт есть, нет. А надо, чтобы человек с любым паспортом, русский либо украинец...
Ну, как это сделать? Давайте я вас спрошу тогда, как это сделать?
Вот трудно это сделать, видите? Алексей, понимаете? Но вот для этого есть специальные люди, которые давным-давно у власти, у которых есть большой опыт. Я думаю,
опыт есть, но есть и другие люди, которые еще дольше у власти. Ну, так скажем, они, может быть,
понимаете,
конкретно...
Видимо, это политика. Видимо,
это точно политика. Это точно политика. И это последствия Беловежских соглашений. Многие не задумываются. Вот то, что сейчас происходит с Украиной, это последствия Беловежских соглашений. То есть не в том смысле, что развалили Советский Союз, и мы теперь это пожинаем плоды развала Советского Союза. Нет. А в том смысле, что при делении Советского Союза некоторые традиционно русские регионы были отданы, например, Украине. Ну, это история такая старая. Ну, вы знаете, что при разрыве вот этих отношений одномоментных, Беловежские соглашения, да, не продумали, как делить. И поделили, по сути, в тех границах административных, которые были у УССР, РСФСР, ну и так далее. И вот это была грандиозная ошибка, о чем говорят все и говорили, и говорят уже на протяжении 25 лет. Все те, кто думает головой. Я вот почему Лимонова назвал? Он все-таки, как бы вы к нему ни относились, человек крайне умный. Ну так вот, он умный, интеллектуал. То есть вот где-то 25 лет назад... уже почти 30 лет назад, стоит на площади, вот там вот, по-моему, на Красной, и говорит, почему отдали Крым, Харьков, почему отдали Донбасс, когда вдруг там были, почему это сделали, говорит, рано или поздно полыхнет, пожалуйста. Дальше, ты читаешь, Солженицын, 90-й год, как нам обустроить Россию? Та же самая история. Он говорит, Советский Союз на излете, ничего ты с ним не поделаешь, центробежные силы нарастают, но когда будете делить, делите с умом. Итог. 25 миллионов русских людей за границей, в одночасье. То есть без какого-либо ума разделена была граница. То есть тогда, когда делились... когда Советский Союз распался, когда делились на отдельные независимые государства, была допущена грандиозная, не одна, ошибка, при которой чисто наши исторические территории были отданы другому государству, потому что таково было административное деление Советского Союза. Но административное деление Советского Союза, оно было сделано таким образом, каким оно было сделано, не потому что так было правильно, да, с точки зрения границы и народов, проживающих по этим границам, а потому что так легче было управлять в тот момент. И советские лидеры думали, что Советский Союз нерушимый. Оказалось, рушимый. Разрушился, и разрушился не по тем границам, по живым, да, которые должны были быть. Чтобы русские оказались в России, украинцы на Украине. Понимаете, о чем разговор идет? И не было взаимных вот этих претензий. И вот эти взаимные претензии наросли. Я вам больше скажу. Если посмотреть исторически, как присовокупляли Казахстану, например, современному, нашему партнеру, я ничего плохого говорить про Казахстан не буду, территории Российской бывшей империи, где жили конкретно русские люди, и русские люди отстраивали определенные города, мы не имеем никаких претензий по поводу и не собираемся к себе возвращать, но тем не менее. Ну, вы понимаете, что такое город Уральск, из которого я родом. Вы понимаете, что это казачий город, да? Вот вдумайтесь. Вы понимаете эти территории. То есть, и об этом, в общем-то, все те, кто вопрос изучал, говорят, говорили и будут говорить. И вот это и стало... по сути, катализатором дальнейшего ухудшения отношений. Потому что миллионы русских людей оказались за границей. И они оказались не дома. Вот какая история. И сейчас, когда мы по факту раздаем паспорта кому-то, да, кому? Мы русским людям раздаем паспорта. Кто хочет получить русский паспорт? Ну, естественно, русские люди в первую очередь. Когда мы им раздаем паспорта, мы в каком-то смысле пытаемся исправить эту ошибку. Заманить к себе назад русских людей, которые тогда оказались не в России. Чтобы они вернулись домой, в Россию. Они говорят, но наш дом, вот, например, Донбасс. Мы говорим, да, но понимаете, какое дело? Беловежские соглашения поделили Советский Союз вот так. А не как должно было быть поделено, чтобы все были довольны. Ну вот, к сожалению. Говорит, да, мы исправили сейчас вопрос по Крыму с ужасающими, ну мы говорим, да, с ужасающими для нас в экономическом смысле последствиями, потому что нас давит весь мир. Мы исправили этот вопрос. Исправили. То есть исторически смотреть, исторически всегда Крым был российским. И Донбасс, но Донбасс все. Видите, упустили. Поэтому что делать? Ну, ребят, мы даем вам гражданство, приезжайте, живите. Россия ваша родина, все. Живите здесь. Либо танками идти. Ну, кто-то танками собирается куда-то идти? Не собирается. Война никому не нужна, кровь никому не нужна, боль никому не нужна. Правильно? Наши действия умом не понять. Все гораздо глубже, пишет Алексей. Да можно все понять. Торопятся у нас всегда. Торопятся у нас всегда. У нас всегда все торопливые решения, исторически торопливые. Решения принимались торопливые во времена Октябрьской революции, решения принимались торопливые в 91-м году. Надо было быстро все сделать. Конституцию надо было очень быстро написать. Сегодня мы сидим и говорим, конституция наша какая-то не очень, там много противоречий. И вообще она немного странная. Конечно, потому что ее надо было писать как можно быстрее, правильно? Ну как можно быстрее? И вот мы ее быстро написали, быстро сделали, вот она есть, теперь живите по ней. Но конституция так не пишется, конституция пишется долго. Долго. Потому что в ней нужно учесть все важные факторы. Потому что это основополагающий закон главной страны, по которому страна по факту существует. А у нас противоречия. Почему? Быстро? Слишком быстро? Нельзя так. Четыре области отданы Казахстану, пишет 20-й. Ну вот, например. Вот, например, понимаете, почему так было сделано? Ну, потому что так было сделано. Еще Владимир Ильич, говорят, чертил границу Казахстана своей рукой. Почему? Ну, потому что считалось, что будет Советский Союз нерушимый, считалось, что грянет мировая революция, считалось, что пролетариат везде объединится и сбросит вот этих там буржуев, да? Вот этот буржуазно-капиталистический строй, он вот будет сброшен, все, везде настанет социализм. Социализма везде не случилось, вот. Границы остались такими, какими они остались, в итоге по ним еще и разрушилось все. И от России откушены куски с русским населением. Ну, нормально, нет? Нет, не нормально. И в этом смысле мы самые ущербные, то есть мы самые пострадавшие, в смысле распада Советского Союза и последствий его распада. Территории потеряли. Я даже не имею в виду ту территорию, что мы... Я говорю, всю территорию Советского Союза. Ладно, хорошо, понятно, захотели независимости определенной республики. Хорошо, хорошо, забирайте свою независимость, пожалуйста. Но зачем же отдавать им было кусок нашей территории, где жили испокон веков русские люди, и с этими русскими людьми, и заставлять их просыпаться в другой стране? А так и произошло. Это грандиознейшая ошибка тех самых Беловежских соглашений. Это грандиознейшая ошибка Ельцина лично. Нельзя было так делить, как поделили. Делить надо было иначе. По реальным границам. Реальным, а не по административным. Все, вот в этом беда. И мы вот это теперь едим. И Украина теперь это ест. Почему? Потому что любой человек адекватный, приходя к власти на Украине, понимает, что Украина это страна противоречий. Потому что на Украине есть Запад, да, и есть Восток. И Запад, и Восток никогда не придут к общему знаменателю. Пока кто-то... Либо будет совершаться геноцид, уничтожение либо Запада, либо Востока. Но сейчас уничтожают Восток украинские власти. Это факт. Но прийти к взаимопониманию не получится. Потому что когда ты начинаешь, например, говорить, все будут говорить на украинском, тебя восстает Восток и говорит, стоп, мы всегда говорили на русском. Мы всегда говорили на русском. И по логике хорошо бы было придумать какую-нибудь украинскую федерацию, но ее никто не будет придумывать. Нет, они не хотят. Все, патовая ситуация, тупиковая. Значит, это будет десятилетиями длиться, правильно? Это долгий, тлеющий вот этот гнойник, он будет десятилетиями там. А что здесь еще сделать? Пока кто-то не одумается. Кто должен одуматься, не знаю. Правильно до сих пор бы делили, пишет наблюдатель. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Понимаете, когда мы смотрим на определенные референдумы, которые происходят в разных странах, вот там, вы знаете, да, там, Шотландия или кто там, пытались отделиться. Да, это сложный, долгий процесс. Но он на то и долгий, чтобы правильно сделать, чтобы потом мирно разошлись государства и нормально существовали. А не разорвать их непонятно как, чтобы они потом враждовали друг с другом. Разбираясь, чья это территория. И когда Россия говорит, это наша территория исторически. Оторвали кусок от нас, когда делили. Она говорит, ну вот же есть же документ. Ну вот же есть документ. Мы говорим, ну вот же еще куча документов. Говорит, ну вот этот-то есть. Вот такая торопливая демократия. Сначала у нас был торопливый социализм, к которому мы шли любыми методами, которыми только можно было идти, правильно? Торопливо. Мы прямо вот здесь и сейчас хотели построить коммунизм. Не получилось. А потом мы стали самыми демократичными демократами. И вот здесь и сейчас мы хотели за один год, за два, за три, за пять построить капитализм сияющий. Нет, ничего так не строится никогда, не получается. Потому что помимо политических вопросов, идеологических вопросов, есть еще хозяйственные вопросы, национальные вопросы, правильно? образование, медицина, здравоохранение, промышленность разорванная. Разорвали промышленность, вы обратили, наверное, внимание. И так далее, экономические причины, какие угодно. Это все надо было продумать, никто этого не продумал, вообще. Просто бах, разделили и все. И поэтому сейчас, когда Украина идет на противостояние с Россией, у них загибаются производства, потому что производства заточены под нас были. Самоубийство совершают. А нам это приятно? Нет, нам это неприятно. Нам это не нравится. Потому что мы понимаем, что это наш сосед, и нам жить вместе. Почему ни слова не говоришь про Саакашвили? А что про него говорить? Что про него говорить про Саакашвили? Саакашвили, Саакашвили, очень интересный персонаж. Всегда думал, как он, пройдя столько разных передряг в своей жизни, выжил. И продолжает. Потрясающе. Кем он поцелован, я не знаю, но ему везет. Радиошкола дальше. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.